Глава 31. Все утро кочевники волна за волной с визгом карабкались по веревкам и лестницам лишь для того, чтобы встретить злую смерть под мечами и кривыми саблями защитников. Сраженные с воплем падали со стены и гибли под ногами бойцов. Сатулые дренаи, держась бок о бок, несли смерть надирам. Рэг, сжимая меч Эгеля двумя руками, косил надиров точно спелую рожь. Рядом, вертясь как волчок, дрался двумя короткими мечами Иоахим. Внизу людей Оррина медленно оттесняли в более широкую часть туннеля, хотя надиры платили дорогую цену за каждую пять. Оррин, отразив удар копья, рубанул по лицу копейщика. Тот исчез в свалке, и его место занял другой. «Нам не устоять!» — прокричал молодой офицер рядом с Оррином. Оррину некогда было отвечать. Внезапно передовой надир завопил в ужасе и отлетел назад на своих товарищей. Другие надиры смотрели туда же, куда и он, за спины дренаев, стоявших в воротах. Между двумя неприятельскими силами образовалась брешь, и надиры обратились в бегство, устремившись обратно в пространство между Волтери и Геддоном. «Великие боги Мисаэля!» — сказал офицер. «Что происходит?» Орри наглянулся и увидел то, что вселило такой ужас в надиров. Позади них, в темном туннеле ворот, стояли Друс-легенда и 30 во главе с Сербитаром, а с ним и другие павшие воины. Друс держал в руке топор, и глаза его горели радостью битвы. Оррин сглотнул, облизал губы и с третьей попытки вернул меч в ножны. «Пожалуй, они удержат туннели без нас», — сказал он, и направился к Друссу в сопровождении своих уцелевших бойцов. Призрачные защитники, казалось, не замечали их и смотрели поверх их голов. Оррин хотел заговорить с Друссом, но старый воин смотрел прямо вперед. Оррин протянул дрожащую руку, чтобы потрогать его, но его пальцы встретили лишь воздух, очень холодный воздух. «Вернемся на стену», сказал он и, закрыв глаза, прошел сквозь ряды духов. Выйдя из ворот, он весь дрожал. Бойцы, шедшие за ним, не сказали ни слова, и никто не оглядывался назад. Оррин вступил в бой рядом с Рэком. Во время краткой передышки Рэк крикнул ему: «Что случилось там, в воротах?» «Там Друс», — ответил Оррин. Рэк только кивнул и повернулся навстречу новой волне надиров. Лучник, вооруженный коротким мечом и щитом, сражался рядом с Хогуном. Не столь искусный с клинком, как с луком, он был, тем не менее, отменным воином. Хогун отразил удар топора, и меч его сломался. Топор разрубил ему плечо и врезался в грудь. Хогун вогнал сломанный меч в живот своего врага и вместе с ним повалился на стену. Чье-то копье пронзило спину легионера, пытавшегося встать. Лучник вспорол живот копейщику, но надиры нажимали, и Хогун пропал в толпе. У надвратной башни упал Сатул Иоахим, пронзенный в бок брошенным копьем. Рэк вытащил его из схватки, но принужден был оставить у стены, ибо надиры грозили прорваться. Иоахим, обливаясь потом, вцепился в копье обеими руками и осмотрел рану. Копье вошло в него чуть выше правого бедра и кололо спину изнутри. Иоахим знал, что острие зазубрено, и вытащить его не удастся. Он ухватил копье покрепче, повернулся на бок и вогнал его поглубже в рану, пока оно не вышло из спины. На несколько мгновений он лишился чувств и очнулся от чьего-то осторожного прикосновения. Над ним стоял Сатул по имени Андисим.
«Обруби наконечник», — процедил Иоахим. «Скорее!»
Воин молча взял свой кинжал и как можно осторожнее отделил наконечник копья от древка.
«Теперь выдерни копье», — шепнул Иоахим.
Воин медленно потянул копье к себе, а Иоахим зарычал от боли. Кровь хлынула ручьем, но Иоахим заткнул рану клочком одежды, велев Андисиму поступить так же с отверстием на спине.
«Помоги мне подняться», — приказал он, — «и подай мне саблю».
В своем шатре у Ильдибара Ульрик следил, как течет песок в большой склянке. Рядом с ним лежал свиток, полученный этим утром с севера. Его племянник Джохингир объявил себя ханом, властителем северных земель. Он убил брата Ульрика Дзубади и взял любовницу Ульрика Хаситу в заложницы. Ульрик не упрекал его и не питал к нему гнева. Их род создан, чтобы повелевать. Нельзя противиться зову крови. Не мог он, однако, и медлить, и потому поставил перед собой песочные часы. Если стена продержится до тех пор, как выйдет весь песок, он уведет свою армию обратно на север, вернет себе свое царство, а Дроздельнах возьмет как-нибудь в другой раз. Выслушав известие о Друссе, явившемся в воротах, он только пожал плечами, а оставшись один, улыбнулся.
«Стало быть, даже рай не может удержать тебя от драки, старик».
У шатра стояли трое человек с бараньими рогами, ожидая его сигнала, а песок все бежал и бежал. На Гиддоне надиры прорвались справа. Рек приказал Оррину следовать за собой и двинулся вдоль стены, прорубая себе дорогу. Надиры закрепились и слева, а дринаи отошли на траву, перестраивая свои ряды. Надиры двинулись на них. Все усилия пропали попусту. Сатулые дринаи ждали с мечами наготове. Лучник и Оррин стали рядом с Реком, туда же приплелся и Иоахим.
«Хорошо, что мы обещали вам только день, не больше», — проворчал он, зажав плотнее кровавый кляп в боку.
Надиры бросились в атаку. Рек, оперся на свой клинок, глубоко дыша и собирая остатки сил. Для вспышки яростной одержимости у него не сохранилось ни огня, ни воли. Всю свою жизнь он страшился этого мига. Но теперь этот миг настал и имел не больше смысла, чем пыль, летящая в океан. Рек устало сосредоточил взгляд на бегущих вперед врагах.
«Слушай, старый конь», — произнес лучник, — «может, еще не поздно сдаться?»
«Да нет, поздновато, пожалуй», — ухмыльнулся Рек. Его пальцы охватили рукоять меча, и клинок свистнул в воздухе. Передовые ряды надиров были меньше, чем в 20 шагах, когда рев бараньих рогов разнесся эхом по долине. Надиры сбавили ход и остановились. Стоя на расстоянии менее 10 шагов, обе стороны прислушивались к настойчивому зову. Агасси выругался, сплюнул и вложил меч в ножны, угрюмо глядя в изумленные глаза бронзового князя. Рек снял шлем и вогнал меч в землю перед собой. Агасси шагнул вперед.
«Все, конец!»
Он махнул рукой надиром, дав знак к отступлению, и обернулся к Реку.
«Знай, круглоглазый, это я, Агасси, убил твою жену!»
Его слова дошли до Река не сразу. Потом он глубоко вздохнул и снял перчатки.
«Думаешь, мне так уж важно знать, кто пустил ту стрелу? Ты хочешь, чтобы я запомнил тебя?»
«Я запомню».
«Хочешь, чтобы я тебя возненавидел?»
«Этого я не могу. Может быть, завтра или на будущий год, а может и никогда».
Какой-то миг Агасси молчал, потом пожал плечами. «Стрела предназначалась тебе», — промолвил он.
Усталость легла на него, как темный плащ. Он повернулся и последовал за остальными. Надиры медленно спускались вниз по лестницам и веревкам. Через ворота не пошел никто. Рэк отстегнул панцирь и медленно двинулся к воротам. Ему навстречу шли Друс и 30.